Дорогие друзья, на фоне очередной годовщины нашей Великой Победы хотел порассуждать с вами вместе на тему, почему фальсификация истории началась, усилилась и растет в последнее время. Почему ее в таком масштабе не было в 40-е годы? Почему в 50-е годы никто не говорил, что Сталин равен Гитлеру и не пытался внушить это молодежи? Почему все это началось в последнее время и начинает усиливаться, ускоряться и расширяться? Да все очень просто. Представьте себе ситуацию 1945 года. Это вот для нас сегодня с вами слово «ветеран» относится к человеку весьма почтенного возраста, ну, по сути, уже за 90, с соответствующим состоянием здоровья. Дай бог всем крепкого здоровья, но мы понимаем, что в 90 лет быть абсолютно здоровым просто невозможно. То есть ветеран – это пожилой человек, которому, может быть, сложно передвигаться, которому нужно опекать. Дорогие друзья, ветераны Великой Отечественной войны были совсем не такие. Когда закончилась война, им было 20, 25, 30 лет. Это были молодые парни, девушки. Это были люди, полные сил и энергии. Более того, ну вот там личная история моей семьи. Моей бабушке в 1910 года рождения в конце войны было 35 лет. Моя мама родилась в 1945 году. Моя бабушка была в блокадном Ленинграде. Она потеряла годовалую дочку. В 1945 году у нее родился еще один ребенок. Вот вы думаете, моей 35-летней бабушке можно было рассказывать о том, что Германия хотела освободить русский народ после того, как она похоронила свою годовалую дочку? И это не единственная потеря в моей семье. Мой отец родился в 1940 году. Его мать в 1941 году умерла в эвакуации. Через 10-15 лет мой отец станет сознательным парнем. Вот можно было бы в середине 50-х годов рассказывать моему отцу о том, что Германия собиралась освобождать русский народ от кровавого сталинского режима. Он свою мать не видел и не помнил. И когда мы об этом говорили, у него слезы текли. Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Нет, ненависти к немцам он, наверное, уже потом и не испытывал. Но он понимал, что правота была на нашей стороне. Так вот, ощущение своей собственной правоты, четкое, личное, подчеркиваю, личное знание того, что есть добро, а что есть зло, было у каждого человека в Советском Союзе. У каждого кто-то воевал. Кто-то воевал лично, воевал его дед, отец, брат, сват, сосед. Этих людей были многие-многие миллионы. Вопрос, кому вы будете рассказывать? Кому вы будете рассказывать о том, что СССР плохой, что плохой Сталин, о том, что немцы замечательны? Вот всю вот эту вот чушь, которую мы сегодня читаем с вами в интернете. Да никто не будет вас слушать. Морду вам сразу набьют, как минимум. Дальше начался процесс взросления поколения, которое не знало войны. Но эту войну знали их родители. Родители рассказывали. Родилось еще одно поколение, для которого война – это то, что сделали, победили их деды. А потом появилось еще одно поколение. Но это не было даже так страшно, потому что основные проблемы начались в момент крушения Советского Союза. Когда Советский Союз был ликвидирован, на территории бывших советских республик пропаганда, в хорошем смысле слова, того, что было на самом деле войну, она фактически прекратилась. Не стало ничего. Яркий пример – это Украина. Но вакуума не бывает. Если вы не рассказываете правду, если вы не показываете в школах, на уроках, например, обыкновенный фашизм, страшный, но обязательный к просмотру фильм советского периода, то людям в голову, молодым, можно вложить другие идеи. И начинается пропаганда украинского национализма, ОАУН, УПА, и вот все то, что сегодня привело к войне на территории Украины. Поэтому та пропаганда, которая в итоге должна отменить наше собственное советское, русское чувство правоты, не могла быть начата в широких массах народа до тех пор, пока большинство ветеранов не уйдет из жизни. До тех пор, пока дети ветеранов не уйдут из жизни. До тех пор, пока не сменится очередное поколение. И вот этим людям можно начать рассказывать что-нибудь такое под видом разных точек зрения. А к тому же единого-то учебника истории нет. Его в России до сих пор нет. Что ж уж говорить об Узбекистане, Украине. Там десятки, сотни учебников, которые виновниками всех проблем начинают называть Россию и русских. И вроде получается какая-то логика. Нас же русские завоевали когда-то там, вот они нас потом и мучили. А немцы? Немцы, конечно, может быть, тоже плохие, но они вроде приходили нас освободить от тех, кто нас когда-то завоевал. Вот что написано в этих учебниках. В этом смысле то, что происходит сегодня на Донбассе, является прямым следствием прекращения постоянных рассказов о том, что было в Великую Отечественную войну, какие зверства творили нацисты. И как только перестаешь рассказывать о том, что происходило тогда, эти зверства повторяются. Те нацистские карательные батальоны, которые зверствовали на территории Советского Союза во время Великой Отечественной войны, фактически восстановлены сегодня в виде националистических формирований в украинской армии. Точно те же зверства, уверенность в каких-то арийско-нацистских идеологиях, желание убивать людей и, что самое страшное, получение от этого удовольствия. Кстати, жители Донбасса, они сегодня имеют по отношению ко всем нам остальным, видящим и слышащим боевые действия только по телевизору, они имеют перед нами одно большое преимущество. Они все это видели своими глазами. Поэтому пропаганда нацизма, человеконенавистнических идей сегодня в рамках Донбасса невозможна. Точно так же, как это было невозможно в 1945 году в Ленинграде. Точно так же, как это было невозможно в 1950 году в Москве. Как в Киеве и Минске было невозможно все это рассказывать, потому что все видели, что творили нацисты. Все видели руины городов после их прихода, все видели виселицы с повешенными своими соседями и растерзанные тела в сожженных деревнях. Вот все это жители Донбасса видят сегодня. Возникает вопрос, что делать в этой ситуации? А давайте вспомним, что происходило, начиная с момента окончания Второй мировой войны. Запад, наши бывшие союзники, немедленно начали информационную войну. Они стали выпускать книги, рассказывающие о том, что якобы Советский Союз виноват в развязывании войны. Ответом на это стала брошюра «Фальсификатора истории», историческая справка, которая вышла в СССР 1948 года. Я говорил уже об этой книге, крайне рекомендую вам ее прочитать. Это очень небольшая, но очень важная информация, которую вы там найдете. Что делал Советский Союз? С одной стороны, рассказывалось о преступлениях нацизма, выступали герои, пропагандировалось то, что они сделали, снимались кинофильмы, писались картины, писались книги. То есть рассказывалось о том, что происходило. Давалась наша версия событий. На мой взгляд, максимально приближенная к тому, что реально происходило в жизни. На Западе писали другие книги, высказывали свою, их западную точку зрения и пытались забрасывать к нам подрывные книги, какую-то литературу, которая должна была сбить советских граждан, что называется, с правильного понимания того, что тогда происходило. Советский Союз с этим боролся. Да, были ограничения, но они и сегодня есть на Западе. Только эти ограничения действуют по-другому. Ведь советская точка зрения о войне, она практически на Запад и тогда не попадала. Если кто помнит, замечательный сериал «Неизвестная война», который снимался советскими и американскими кинематографистами в 80-е годы. Я помню, смотрел его по телевизору, было интересно, но для меня, советского школьника, в этом фильме были какие-то дополнительные подробности, но ничего принципиального нового я из него не узнавал, потому что мне все это рассказывали в школе, я все это читал в книгах, я все это видел в советских фильмах, но здесь было интересно много документальной хроники, а вот американский диктор, который ходил по советской территории и рассказывал американцам, он прям для себя, простите за тавтологию, открывал историческую Америку. Да что вы! Оказывается, русские здесь воевали, а еще вот такие зверства творились, а такое количество людей погибло. Там этой информации не было. Так ее нет до сих пор. Но сегодня мы живем в таком открытом информационном обществе. И что ведь получается? Отрицательная информация свободно циркулирует в интернете. Можно писать все, что угодно, фальсифицировать любые данные, призывать к любому расчленению своего государства, и тебе за это ничего не будет. А вот правильная точка зрения, патриотическая, та, которая унаследована нами от наших дедов и прадедов, тех, кто воевал и защищал страну, она вроде как называется пропагандой. Да ничего, это не пропаганда. Это борьба правды с ложью. И правда должна быть с кулаками. Нужно ограничивать свободную циркуляцию лживой информации. Но надо сказать, что законопроекты в этом направлении принимаются или пытаются приниматься. Только нет законодательно утвержденной практики применения этих самых законов. Что я имею в виду? Вот сейчас очередной законопроект внесен в Государственную Думу. Наказание за приравнивание роли Советского Союза к роли Германии, обвинение Советского Союза в развязывании войны и так далее, тому понятно. Все правильно. Все правильно. Только где приговоры, где штрафы, где метущие улицу метлами фальсификаторы истории по предыдущим законопроектам, которые принимались, точно так же громко о них рассказывали СМИ, после чего их почему-то никто в реальной жизни не применял к тем, кто пытается фальсифицировать историю. Одним словом, эта проблема очень большая. Она началась и нарастала по мере того, как ветераны, их дети уходили из жизни. И чем дальше, эта проблема будет и больше. Она будет постоянно нарастать, если мы действительно законодательно не оградим нашу победу. Но одних законов очень мало, они должны приниматься. А с другой стороны, должно быть вал правильной информации. Воспитание с самых молодых ногтей. Не нужно стесняться детей, одетых в форму фронтовиков. В этом нет ничего страшного, нет никакого милитаризации сознания. Это все один из элементов той самой пропаганды, которая должна сделать нас другими, должна лишить нас нашей исторической правоты. Ничего у них не получится. До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.